принципах веры четко говорится о том, что Тора неизменна. Совсем недавно у нас был урок, это я вам заговорю зубы, пока трансляцию в YouTube запускаю, чтобы не пропустить слова Рава. Недавно, на этой неделе, у нас был потрясающий урок с Софером, с человеком, который переписывает как раз книги Торы, Сифрей Тора. И он рассказывал, вы можете найти у нас на канале, рассказывал секреты своей профессии, мезузы, тфилин. А теперь Рав Мордехай нам расскажет, я думаю, с другой стороны. Вам слово, мы в эфире.
Большое спасибо. То есть, да, правильно, что, что касается сойферов и переписывания письменной Торы, это один вопрос, да, и передача письменной Торы, это вопрос совсем другой истории. Мы когда-то занимались, у меня были уроки по истории передачи письменной Торы, а сейчас я хотел бы заняться таким, на мой взгляд, важным вопросом, интересным, как история передачи устной Торы, в основном темой записи такого монументального труда, как Мишна, что это такое, как это происходило. И в целом, как всегда, мы стараемся приурочить наши уроки к еврейскому календарю. И 15 число, это месяца Кислева, это как раз день смерти Раби Иуды Анаси, президента Верховного Еврейского Суда времен после разрушения храма, который и создал, в общем-то, эту монументальную работу. И до сих пор, да, Мишна является одним из основных источников устной Торы. Тот труд, который он создал, и Мишна в той форме, в которой она написана, да, и в той форме, в которой она была написана, она сохранилась до сих пор практически почти 2000 лет, чуть меньше 2000 лет, но да, мы имеем этот фундаментальный труд как запись устной Торы. Но давайте займемся все по порядку. Сначала мы начнем с предыстории и потом перейдем уже, собственно, к тому, что же такое Мишна. Итак, как известно, на горе Синай евреи получили две Торы. Да, есть всякие анекдоты на эту тему, на тему того, что, да, что евреи были единственный народ, который не спросили, что написано в Торе, а спросили, сколько стоит. Всевышний сказал, что бесплатно, и тогда они сказали, тогда берем две. И, понятно, получили письменную и устную Тору. Письменная Тора, которая была получена на горе Синай, включает в себя, некоторые ошибаются и думают, что это пять книг, пятикнижия Моисеева Хумаша Торы. Это не совсем так, точнее, совсем не так. Письменная Тора включает в себя 24 книги, то есть весь Танах. Тора, Навиим и Ктувим, Тора, пророки и Писание, все это входит в письменную Тору, письменную часть Торы. И все это было передано сначала Тора, собственно, на горе Синай Муше, пророки в той форме, в которой они записаны, были переданы через пророчество, хотя Моше Рабейну тоже их получил, но в той форме, в которой они были записаны, они были переданы тем пророкам, которые их в итоге записали через пророчество, а Писание было записано то, что называется Бруха Кодыш. Не хочу переводить это как Святой Дух, потому что это совсем не передает смысла. Да, Руха Кодыш – это определенное раскрытие на меньшем уровне, чем пророчество, определенное раскрытие замысла Всевышнего, через него и были записаны Писания. Теперь, кроме этого, мы имеем еще устную Тору, которую Моше получает на горе Синай устно, передает ее потом всему еврейскому народу, и так дальше она передается. Да, есть несколько примеров, которые, как она передавалась. Как, например, мы знаем начало, да, один из известнейших разделов Мишны – это Пиркей Авот, поучение отцов, в которой начинается с того, как раз с того, как передавалась устная Тора из поколения в поколение. Моше получает ее на Синай, передает Яшуа, Яшуа передает ее старцам, старцы передают ее пророкам, пророки передают ее мужам Великого Собрания и так далее. Теперь, да, также Моше обучает весь еврейский народ. Написано, что сначала он обучал Аарона, потом он и Аарон обучали сыновей Аарона, после чего обучался Санедрин, после чего Верховный еврейский суд, после чего обучался весь еврейский народ в такой форме, что каждый, приводится в Мидраше, что каждый человек из тех, кто был в пустыне, обучался устной Торе 4 раза, так, чтобы лучше ее запомнить. И так и устная Тора входит в еврейский народ, и понятно, что она была сначала устной. И никак не записывалась, причем не только не записывалась, но и было запрещено записывать устную Тору. У нас есть 2 интересных запрета в Торе, наверное, менее известные, чем многие из запретов Торы, а именно запрет на запись устной Торы и запрет на произнесение письменной Торы на память. То есть, да, это одновременно. Как письменную Тору запрещено на память произносить, ты должен ее произносить и читать только из текста, так же и устную Тору запрещено записывать. То есть устная Тора должна была остаться устной, а письменная должна была остаться письменной. Теперь, что же происходит у нас? Вроде как у нас сразу же возникает огромное количество вопросов. А вот же у нас устная Тора записана, а вот же мы произносим письменную Тору. Все правильно, но не совсем. Что касается, давайте сначала с письменной Торой, то там в итоге мудрецы говорят, что основная проблема это то, что человек может неправильно произнести пасук по памяти, и поэтому это очень большая опасность, потому что письменная Тора это давар цельный, и человек, который ошибается, воспроизводит не точно письменную Тору, то он теряет ту цельность, которую Всевышний вложил в письменную Тору. Поэтому, когда есть вещи определенные, которые легко говорить на память, их можно произносить на память. Например, Шма Исраэль, то, которое, да, Криат Шма, которое каждый еврей читает как минимум 2 раза в день в молитве, а то и 4-5, зависит от того, по какому нусуху вы молитесь, и зависит от того, произносите ли вы, принимаете ли там, перед сном произносите ли вы Криат Шма, произносите ли вы Криат Шма перед Шахари, там, принимая на себя Оль Мархут Шамай. Это та часть, это вот текст письменной Торы, который человек постоянно произносит, следовательно, он его помнит обычно очень хорошо наизусть. И так как он его помнит наизусть, то разрешено произносить его даже по памяти, несмотря на то, что это письменная Тора. Теперь, что касается, например, тоже есть еще некоторые части молитвы, которые являются на самом деле не просто молитвой, а именно словами с письменной Торы, и на многие из них тоже приведено, что, в общем-то, их можно говорить по памяти, потому что это те вещи, которые постоянно человек произносит и постоянно их помнит очень хорошо. Но все-таки считается, что даже молитву лучше всего говорить из Сидура, чтобы не ошибиться именно в тексте письменной Торы, что это очень опасно. Теперь, и с другой стороны, запрет на запись устной Торы существовал вплоть до момента записи Мишны, то есть во времена после разрушения второго храма, после восстания Бар-Кохбы, евреи, когда Римская империя вводит очень тяжелое антиеврейское законодательство, и ситуация с Торой и с изучением Торы в еврейском народе очень тяжелая, то Раби Иуда Анаси, тогдашний президент Верховного суда еврейского народа, официальный орган, признанный даже в Римской империи, он видит правильным записать устную Тору, как можно минимально это сделать, но все-таки записать, чтобы она не забылась из еврейского народа. То есть, да, они находят, мудрецы видят в этом, что находят в Торе разрешение. Они был найден, то есть Есть такой пасук, что «эт ласот лаше», «эт ласот лашем», «эфиру тора теха», что в то время есть времена, когда ты можешь для афер тура, то есть изменить немножко закон Торы, чтобы, но ради чего? «Эт ласот лашем». Во время, когда ты должен что-то сделать для Всевышнего. То есть иногда в каких-то тяжелых ситуациях, когда мудрецы видят этим правильно, они видят правильным, например, нарушить какой-то запрет, чтобы сохранить всю Тору. И так случилось, что несмотря на то, что и был запрет на запись устной Торы, было решено, что пришло время ее записать, потому что если ее не запишут, огромная часть ее потеряется, потому что в этот период времени они уже видели, что невозможно передавать из поколения в поколение устно на том уровне, на котором передавалось это раньше. Да? И было решено, что ради этого стоит нарушить один раз нарушить запрет, чтобы Тора продолжала существовать. Теперь есть большой спор, существует ли этот запрет на данный момент времени. Большинство мудрецов считают, что с тех пор, как наши поколения стали очень слабыми в плане памяти, запрет этот не существует, и со времен Рэби разрешено записывать устную Тору безгранично. Есть же мудрецы, которые считают, что это не так, и несмотря на то, что Мишна была записана, но все равно в каждом поколении мудрецы пытались понять, что можно записать, а что нельзя, что опасно, что может забыться, а что можно оставить в устной части Торы. Например, как известно, что Виленский Гаон считал, что запрет записи устной Торы существует до сих пор. Поэтому практически все книги, которые у нас существуют от имени Виленского Гаона, это записи его учеников, потому что он сам считал, что у него нет никакого права записывать устную Тору, его устную Тору. И сам он записал только несколько книг по Кабале, которые он не доверял своим ученикам, что они будут переданы на достаточно правильном уровне. Все же остальные книги, которые обычно мы говорим, что это написал Виленский Гаон, обычно это его ближайшие ученики, которые записали то, что они учили от Виленского Гаона. Да, то есть остается до сих пор вопрос, насколько разрешено записывать устную Тору в наше время. Итак, почему же возникает вопрос, что же это за запрет такой и почему запрещено записывать устную Тору? Когда мы подходим, собственно, к истории записи устной Торы, то, на мой взгляд, нужно сначала понять, а почему вообще был вопрос, почему нельзя записывать устную Тору? Да, и тогда мы лучше поймем, почему ее записали. Итак, на этот вопрос я нашел несколько дела объяснений, но есть мидраш, который приводит объяснение, и этот мидраш объясняют многие мудрецы Торы. Мы сейчас пойдем по пути яркого объяснения, которое оно, в общем-то, принятое. Объяснение этого мидраша записано, и, в общем-то, это... я приведу мнение Маараль из Праги, Рэб Цадок Акоэн из Люблина и Пахат Ицхак, Рэб Ицхак Гутнер из Америки, которые построили определенные объяснения, на мой взгляд, и они все трое используют этот мидраш, все трое являются столпами того, что называется религиозная философия, и давайте, да, обсудим то, что они объясняют в этом запрете записывания устной Торы. Итак, Маараль из Праги, величайший раввин прошлого, да, главный раввин Праги, живший несколько столетий назад, он объясняет, что устная Тора безгранична, в отличие от письменной Торы, которая, так как она загнана в определенные рамки текста, то она ограничена. Собственно, сам текст ограничен, а Тора, так как она включает все объяснения заповеди, все частные случаи заповеди, она безгранична. Потому что мы понимаем, что особенно мы это понимаем в наше время, когда современное общество все время движется вперед и все время меняется ситуация, то мы понимаем, что частные ситуации безграничны. Например, законы Шаббата. Да, есть то, что касается письменной Торы, законы Шаббата в Торе написаны их очень мало и очень четко. А что касается частных ситуаций, то, понятно, каждый с выходом в свет нового прибора электрического появляется новая частная ситуация, как соблюдать Шаббат. И все это становится частью устной Торы. И поэтому устная Тора в целом со всеми ее частными ситуациями, она безгранична. И поэтому, в общем-то, любая ее запись – это ограничение и нецельность. Письменная Тора, которая была записана, объясняет Маараль, она была записана так, как Всевышний хотел, чтобы она была записана. И она является цельной вещью, законченной. Устная Тора – это не так. Она не может быть цельна, не может быть закончена, потому что, как мы уже сказали, есть бесконечное количество частных ситуаций, мы еще об этом поговорим. Теперь, это именно основная проблема, почему проблема записи устной Торы, но он объясняет, что это не только проблема записи устной Торы, в этом заключается и ее запрет. Потому что именно из-за того, что невозможно создать цельную работу, то любая запись устной Торы будет неправильна и ограничена, и Всевышний не хотел, чтобы это произошло. Кроме этого, Маараль приводит мидраш, по которому он говорит, что есть мидраш, который говорит, что в будущих поколениях Тора попадет в руки тем, кто выступает против Всевышнего и против Торы. И говорит Мидраш, что письменная Тора, которая была записана, попадет в руки тех, кто выступает против нее. А устная Тора, которая не записана, она не должна попасть в руки этих людей. Получается, что у них не будет инструментов для того, чтобы бороться с Торой полностью. Да, а так как с письменной Торой невозможно бороться против письменной Торы, не зная устную, когда ты ограничен письменной Торой, невозможно по-настоящему спорить против Торы. Поэтому это тоже причина, по которой Всевышний запретил евреям записывать устную Тору. Да, потому что он видел, что в будущем она будет использована против Всевышнего. И именно поэтому существовал запрет. И только когда сами евреи уже не могли сохранить устную Тору, не записав, тогда они ее записали. Кроме этого, надо подчеркнуть, что Тора в целом, понятно, что письменный текст, он всегда вне нас. Это что-то материальное, которое находится не часть человека, а устная Тора, она является частью нас. Как только мы что-то выучили, это становится частью нас. Да? Невозможно отделить человека и его знания. Он – это то, что он знает, его знания, понимание и восприятие – это сам человек, собственно, человек. И поэтому устная Тора является частью каждого из нас. Каждый человек, насколько он знает Тору, настолько он относится к устной Торе. Теперь ее запись, она противоречит этому. Она, получается, что Тора, она оказывается вне человека, она оказывается чем-то отреченным. И это проблема, это как раз то, чего Всевышний не хотел. Во-вторых, кроме этого, и восприятие текста, и восприятие человека проходит по-разному. Понятно, что когда мы читаем книгу, мы воспринимаем, в общем-то, в основном материальный объект. Когда же что-то передается из уст в уста, то мы воспринимаем человека в первую очередь и то, что он говорит. То есть передача устная передается мы передаем частичку себя другому. Что не так в тексте, и это тоже то, чего не хотел Всевышний в устной Торе. И дальше все эти идеи развивают Цадок ха-Коэн. Цадок ха-Коэн Ая был интересной очень личностью. Он был главой хасидского двора Люблина до 1900 года, в районе 20 лет он возглавлял хасидский двор Люблина и написал много очень книг, занимающихся религиозной философией, немного отличая, его книги отличаются от стандартной хасидской литературы, несмотря на то, что он, конечно же, действовал в русле стандартной хасидской литературы, но его отличает определенная философия, с которой он писал литературу. Итак, он тоже объясняет, что в будущем те неевреи, которые возьмут письменную Тору и выступят не только против Всевышнего, но и против евреев. Они скажут, что они настоящие евреи, и только устная Тора сможет определить, кто прав. Потому что мы понимаем, что такое устная Тора. Невозможно понять текст без передачи. Например, просто если мы не знаем букв, Торы, то мы, в общем-то, не можем понять текст, да, не можем прочитать текст. А знание букв – это уже устная Тора, передающаяся от человека к человеку. Поэтому даже если знаешь буквы, все, и дальше понятие слов и так далее, все это часть устной Торы, и невозможно понимание, настоящее понимание письменной Торы без устной Торы. Это доказательство того, что тот, у кого находится объяснение письменной Торы, тот и является настоящим получателем письменной Торы. Да, то есть, если у нас есть две группы, обе группы имеют в руках письменную Тору, но одна из групп, у нее есть объяснение этого текста, то понятно, что объяснение, что они имеют изначальные евреи. Кроме этого, также этим вопросом занимается, как я уже сказал, Пахат Ицхак Утнер. Он был величайшим раввином в Америке и в Израиле, который занимался тоже такими, то, что называется махшава, религиозной философией, мыслить, да, махшава это вообще мысль, но имеется в виду, что он пытался взглянуть по-другому, взглянуть глубоко в философские понятия иудаизма. И он также приводит, что, как мы видели, что мы будем поститься в Тевете, есть пост праведников в Тевете на тему того, что письменная Тора была переведена на греческий язык. Да? Я когда-то давал урок на тему этого перевода, история перевода на греческий и ее влияние на мировую цивилизацию. Теперь мы знаем, что 3 дня в мире была тьма после того, как письменная Тора была переведена на греческий, потому что тьма пришла в мир, потому что мир спустился, мир теперь не мог вернуться на то, каким он был. И он пишет, что если бы устная Тора была переведена на греческий язык или на другие языки, то это также отрицательно бы повлияло на мир, потому что переводы эти, они имели смысл, имели идеи в основном критика Торы, и в этом была большая проблема. Теперь, кроме того, Пахат Ицхак объясняет, что есть 2 вида запретов. Изначально Всевышний заключает с еврейским народом союз, брит. Еще перед тем, как Моше поднимается на гору Синай, Всевышний заключает союз, что Тора будет передана еврейскому народу, союз Торы, и только после этого он передает сам, собственно, текст Торы с ее заповедями. Получается, что есть запреты, которые являются текстом, частными заповедями, одними из 613 заповедей Торы, которые переданы с текстом Торы, А есть запреты, которые касаются, собственно, союза со Всевышним. И запрет на запись устной Торы, он объясняет, что это запрет, это разрыв, в общем-то, это связано с союзом со Всевышним. Что так как Всевышний заключил с нами союз о, что у нас будет две Торы, устная и письменная, то запись устной Торы это, в общем-то, определенное нарушение союза, связанного с Торой. Также он объясняет, на самом деле, и Хануку, что есть два вида мессирут нефеш, а именно готовность к самопожертвованию, что когда еврей готов пожертвовать собой ради какой-то частной заповеди, у этого есть определенные законы, когда это можно делать, когда этого нельзя делать. Есть три заповеди: не убей, не прелюбодействуй и идолопоклонство, запрет идолопоклонства, который человек должен пожертвовать жизнью и не нарушить их. Есть заповеди, в которых это не так. Теперь это частный случай. Но есть отличие, есть другая готовность к самопожертвованию. Готовность к самопожертвованию, когда есть опасность для Торы, ситуации, когда еврейский народ находится под запретом соблюдения заповедей, тогда человек должен идти на смерть за любую заповедь, потому что это время, когда нарушается не отдельная заповедь Торы, а евреи пытаются заставить нарушить союз со Всевышним. Это то, что он объясняет, мы не будем сейчас подробно объяснять, но это то, что связано с Ханукой, что именно во время Хануки как раз готовность была к самопожертвованию из-за того, что евреев хотели разорвать, греки хотели, чтобы евреи разорвали союз со Всевышним, а не нарушили отдельную заповедь. Именно поэтому мессирут нефеш находится там на совсем, готовность к самопожертвованию находится на совсем другом уровне. Итак, кроме этого, есть еще одна, никуда, которую я хотел упомянуть, еще одна, один вопрос, это то, что все время, пока, ну, немножко коснулись, но еще чуть, все время, пока устная Тора не записана, в ней есть жизнь, живучесть, не знаю, как точно лучше перевести с иврита хают, да, то есть текст – это вещь мертвая, которая ты ее материальная и мертвая. А что не так с устной Торой, которая передается из уст в уста, да, она жива тем, что она часть человека, как мы сказали уже, и передавая другому человеку, она становится частью другого человека, поэтому она живая тем, что она является частью каждого живого человека. И именно поэтому есть большая разница между принятием Торы от учителя и чтением книг, когда чтение книг обычно это что-то вне тебя, которое очень часто не заходит глубоко внутрь, что не так, когда ты находишь правильного учителя, который может тебя задеть и именно положить слова Торы прямо на сердце. Итак, это то, что касается запрета. Теперь мы понимаем, насколько важен запрет записи устной Торы, но мы приходим ко времени после разрушения храма, после восстания Бар-Кохбы, со всеми антиеврейским законодательством времен Римской империи, когда мудрецы Торы видят, что следующему поколению уже невозможно передать у Тору на том уровне, на котором она была до этого, и было решено записать устную Тору. И тогда тогдашний президент Верховного суда Наси Санедрин, он Верховного религиозного суда Санедрин, он берет на себя эту работу, Раби Иуда Наси, потомок Илеля, седьмое поколение после Илеля, величайший мудрец того поколения, он записывает Мишну и формирует ее в той форме, в которой она существует до сих пор, разделяет ее на шесть седров, шесть разделов. Каждый из разделов делит на отдельные трактаты. Каждый трактат занимается каким-то отдельным, либо отдельной заповедью, либо отдельной группой заповедей из Торы. И так он создает свой монументальный труд, который и на этом заканчивается эпоха, так называемая эпоха Танаим. Начинается эпоха Амураим, со следующее поколение уже это его ученики, они уже находятся на уровень ниже, они не спорят с Мишной, они могут лишь объяснять Мишну, и они продолжают добавлять объяснения в устную Тору, после чего через некоторое время будут записаны Иерусалимские и Вавилонские Талмуды, о которых мы сейчас не будем говорить, и дальше, да, устная Тора была, дальше записывается все больше и больше, но первый монументальный труд, на самом деле еще до этого существует определенная книга, такая как Магилат Таанит, книга, которая записывает те дни, в которой записаны те дни, это полуисторическая книга, в которой указаны дни, когда запрещено поститься, и дни, когда запрещены эспет, говорить упоминания мертвых, и связанные с определенными чудесами, которые Всевышний сделал еврейскому народу. Это книга, которую было разрешено записать еще до этого, но она не несет такой монументальности. Она более полуисторическая книга. А первая реальная фундаментальная запись устной Торы – это, конечно же, Мишна. Теперь, да, мы знаем, что не просто так, когда мы говорим в Лайла Седер есть песня «Хат ми оде», один, кто знает один, кто знает, что такое два, кто знает, что такое три, да, когда каждая цифра, чтобы понять глубже каждую цифру в иудаизме, есть определенное объяснение, что именно стоит за этой цифрой, то цифра 6 – это Шеша Сидрей Мишна. Цифра 6 как раз символизируется именно шестью разделами Мишны. Теперь мы должны понимать, что у нас есть определенные комментарии, определенные мидраши, что разделов Мишны было намного больше. Но Рэби выбирает и формирует именно шесть. И это он создает труд, который является минимальной возможной записью устной Торы. То есть он записывает как можно меньше, но достаточно для того, чтобы передать устную Тору в поколениях. Теперь, да, до сих пор Мишна ее учат. Одна из первых книг, которые учат в Хедере, в учебных религиозных учебных заведениях, Талмуд Тора. И до сих пор, да, многие учат ее наизусть. Это Мишну учат вплоть до смерти. И после смерти, мы знаем тоже, Левил Нишама учат Мишнаят. То есть это та книга, которая не выходит из еврейского, книжного шкафа еврейского. Почему? По очень простой причине. Потому что там, в общем-то, сконцентрированы все основы устной Торы, все законы основные, из которых можно вывести другие законы, там сконцентрированы. И в этом фундаментальность Мишны. В этом фундаментальность работы Раби Иуда Анаси в том, что вся устная Тора была собрана и сформулирована в очень четких границах, когда теперь мы можем любой частный случай подогнать под те правила, которые нам переданы. И это как раз цельность, это и в этом и выступает цельность Мишны, что в том, что цельность Мишны в том, что, как мы уже сказали, устная Тора безгранична. Она включает все частные случаи, все заповеди, которые только могут быть. Но Мишна, она включает именно правила и основы каждой из заповедей в такой форме, что человек после знания Мишны После ее глубокого изучения, конечно, в наше время это уже и после Талмуда, и после других объяснений Мишны, но изначально после изучения, глубокого изучения Мишны, получает все основы, которые только ему требуются для того, чтобы решить любую частную ситуацию, которая приходит ему, ну, любую новую частную ситуацию. Именно поэтому любая частная ситуация, которая возникает в нашем мире, любое изменение технологий, любое изменение материального мира не важно после того, как сформирована Мишна, потому что теперь у нас есть те инструменты, с помощью которых мы можем решить любую проблему, возникшую, любую ситуацию, возникшую в новом мире. И это как раз и фундаментальность работы, и это то, что написано, что Мишна была написана практически Бруха Кодыш, то есть она, Раби Иуда Анаси смог создать цельное произведение, как мы сказали, практически невозможно создать, в этом и есть запрет записи устный Тор, в том, что невозможно создать что-либо цельное. Несмотря на это, Мишна является наиболее цельным литературным произведением из того, что можно создать в плане человека. Да, то есть все основы, которые только есть, в нее вложены. Мы видим, что раньше это было не так. Например, мы начинаем с первых поколений. У нас есть мидраш о Метушелахе. Метушелах – человек, который живший больше всех в истории, мировой истории, написано, да, был цадиком, и не все в первых поколениях до потопа были праведниками, но Метушелах, как известно, был праведником. И написано, что Метушелах, он учил 900 сидрей Мишна. 900 разделов Мишны было у Метушелаха. Из них 300 были релевантны для первых 2000 лет до рождения Авраама Вину, то есть период, когда не существует евреев, а существует только 7 заповедей Ноаха. Вторые 300 разделов Мишны релевантны для времени Торы, с момента, когда рождается Авраама Вину, когда появляются евреи и появляется обязанность выполнения 613 заповедей и вплоть до прихода Машеха. И третьи 300 разделов Мишны, они релевантны для периода времен Машеха, когда будет совсем другая ситуация, исполнение мицвот будет совсем другое. То есть мы видим человек, который, у него есть 900 разделов Мишны, каждый из которых для той ситуации, в которой, для разных ситуаций, для 7 заповедей Нобанай Ноаха, для 613 еврейских заповедей Торы и для периода Машеха. То есть мы понимаем, что во времена Метушелаха мы говорим о не просто 900 разделов. Почему было 900? Потому что он изучал все частные случаи, которые могут быть в Аллахе, он рассматривал. Теперь написано в Мидраше Берешит Рабати, что существовало 600 разделов Мишны со времен Муше Рабейну и вплоть до Илиля. И только во времена Илиля их уменьшили до 6. Теперь дальше там объясняю, есть другое место в Геморе, например, в Масахет Хагига, о том, что Раби Иуда бен Тейма, он учил 600 или даже 700 разделов Мишны. Также имеется в виду, что со времен Муше Рабейну до времен Илеля Мишна является, что такое Мишна? Мишна, то есть устная Тора, включала в себя все частные законы, которые только могут быть. Как, например, приведено в другом месте в Масехет Авуда Зара, идолопоклонничество, что Авраам Авину, его Масехет Авуда Зара, то есть книга, занимающаяся законами идолопоклонства, включала 400 глав. В отличие от нашего трактата, который включает 5 глав. В чем разница? Опять же, разница именно в том, о чем мы говорим, что все эти истории о Метушелахе, о Моше Рабейну, о Аврааме, Авину, все они занимаются периодами, они занимаются периодами, когда устная Тора, когда мы говорим о частных случаях, то есть изучали частные случаи. Это что-то вроде того, как современная религиозная литература, которая берет отдельные заповеди, объясняет все возможные частные случаи, например, Мишна Брура или более даже поздние книги, как, например, Шмират Шаббат Кейлхата, например, да? Книжка, занимающаяся законами Шаббата, которая включает в себя все возможные, не все возможные, а основные возможные частные случаи, которые были возможны на время жизни Рав Нойверта. И мы видим, что уже прошло не так много лет со времен издания этой книжки, но у нас ситуация уже частные случаи совсем другие, и есть новые книжки, которые занимаются новыми частными случаями. Также и те времена, о которых мы говорим, то же самое, это да, когда частные, мы говорим о час, когда все мишнают занимались именно частными случаями. Что же изменилось во времена Илеля? Есть комментаторы, которые объясняют, что пришла забывчивость в мир, но на самом деле основное объяснение, которое принято, это как раз то, что, извините, со времен Илеля и вплоть до Раби Иуда Анаси, его потомка, как мы уже сказали, было 7 поколений между ними, 7 поколений глав еврейского народа. В это время они формировали новый религиозный кодекс за устной Торы, когда мы переходим с 600 разделов до 6, то есть мы создаем не из книгу не частные случаи, а мы создаем базис, который фундаментальная работа, которая включает все основы устной Торы, все пограничные ситуации, чтобы лучше понять правила. Да? То есть все правила, которые только могут быть во всех заповедях, нужно упомянуть, чтобы все частные случаи, более поздний период времени, они вошли и могли быть выучены из этих 6 разделов. И так объясняет это как раз Хофец Хаим. В Хофец Хаим есть известная история с Хофец Хаимом, что у него спросили, почему раньше было так много разделов, а сейчас есть только 6. Он это, в общем-то, и объясняет, что те 6 разделов, которые переданы нам, это как раз правила, из которых мы можем получить все частные ситуации, и поэтому мы не обязаны помнить всего того, что было на протяжении поколений. Кроме того, нам и не нужно этого, потому что понятно, что частные ситуации изменяются, у нас совершенно нет. Наши вопросы сильно отличаются от тех вопросов, которые возникали 2000 лет назад в Шаббат. Да? Каждый и не только 2000 лет назад в Шаббат, но и 200 лет и 100 лет назад в Шаббат были совсем другие вопросы заданы к раввину. Поэтому раввин в первую очередь должен знать правила, должен знать, у него должны быть инструменты, с помощью которых он должен выводить, ну, каждый частный случай отдельно, а не просто заучивать 600 разделов частных случаев. Теперь, что же такое создал Реви? 6 разделов Мишны. Да? Это зроим, законы, в основном касающиеся сельскохозяйственных работ, но начинается все с Масехи благословлений, как правильно благословлять. Вторая, Моэд. Законы, связанные с особыми днями и праздниками, как Шаббат и праздники Песах, Суккот, Йом-Кипур, Рош а-Шана, дальше Нашин, женщины. Это законы, связанные с семейными отношениями и как то Кидушин, Гирушин, свадьба, развод, Ибум, если такое придется делать. В ней же находятся такие разделы, как Недарим, то есть когда человек берет на себя определенный запрещает себе определенные действия. Дальше незикин, ущербы, в которых приводятся практически все законы, касающиеся уголовного права и судопроизводства. Например, поздравляю тех, кто, я не знаю, есть ли среди нас такие, кто закончил сегодня в Дафайоме Масахет Баба Батра, да, из раздела Назикин, и завтра начинает трактат Санедрин, который занимается как раз вопросами судопроизводства. Кроме этого, именно в раздел Назикин входит Перкей Авот, получение отцов, которое несет в себе мораль Торы. После этого пятый раздел Торы, это пятый раздел Мишнайот, это Мишны, это Гдольшин, Кодшин, а именно это все законы, касающиеся храмовой службы и жертвоприношений. Кроме этого, туда же входят законы шхиты, потому что мы знаем, да, как бы в жертвоприношениях требуется и зарезать животное, и туда же отнесено, несмотря на то, что понятно, что это законы, касающиеся простой жизни, чтобы человек мог просто покушать, но законы эти находятся, хулин находятся именно в разделе жертвоприношений и храмовой службы. И последний таарот – это законы духовной нечистоты. Законы от нас довольно-таки далекие, всякие виды тумы. Кроме того, что мы знаем, в наше время у нас есть, мы используем эти законы в вопросах чистоты семейной жизни. Также это законы, которые касаются окунания в микву. Также мы делаем, когда мы делаем нетилат, отъедаем утром перед едой и так далее, мы тоже используем законы, касающиеся духовной чистоты. Да, но в целом это у нас раздел, который немного более далек от нас. Это шесть разделов, которые Рэби видел правильно разделить всю устную Тору на эти шесть разделов. Но не только Рэби, на самом деле, есть у этого и Рамазим еще более ранний. Не просто так, когда мы с вами сейчас говорили, мы видим 600 разделов, 6 разделов. То есть мы видим, что все заканчивается на цифре 6. И даже когда 900, это тоже имеется в виду 300, 300 и 300, тоже связано с 6. Теперь почему? Потому что мы видим, что есть определенные зашифрованные 6 разделов. Эти 6 разделов зашифрованы и письменной Торе, и во многих местах Торы есть определенные ссылки на 6 разделов Мишны. Это не просто так Рэби так разделил. Если мы подходим немножко к определенному концу, поэтому если есть вопросы, вы можете их задавать. А пока я вам скажу такую вещь, как да, что в пророке Ишаяу, в 33 главе, 6 пасук, приводится интересный пасук. Прочитаю его не так, как он переведен на русский, потому что тот перевод, который есть в книгах, он не соответствует, не подходит той драше, которая связана с 6 разделами Мишны, несмотря на то, что в Талмуде как раз пасук объясняется именно в Талмуде Вавилонском пасук этот объясняется именно, что в нем зашифрованы 6 разделов Мишны. Так сказал пророк Ишаяу, и будет вера времен твоих силой спасения, мудростью и пониманием, богобоязненность, клад его. Говорится, что тут зашифрованы 6 разделов Мишны, и говорится, что после того, как человека, вообще этот пасук говорится о том, что же будет человеком в будущем мире, что его спросят об изучении всех 6 разделов Мишны, знании всех 6 разделов законов Торы. Но, несмотря на это, нужно помнить, что богобоязненность, клад его. То есть даже после того, как человек выучил всю устную Тору и знает все шесть разделов идеально, нужно понимать, что основой иудаизма является благовоязненность. Без нее невозможно сохранить того, что ты получил. Клад имеется в виду, что что все эти шесть разделов будут сохранены только с помощью богобоязненности. Итак, а теперь где же будут зашифрованы шесть разделов? Так, вера – это зрой, времена – это моет, сила – это нашим женщины, спасение – это назикин, знание – кочин, понимание – тарот. О чем имеется в виду? Говорится так, что человек, который изучает эти разделы устной Торы, и не только их изучает, но и живет по ним, он достигает определенной целостности в шести вещах. Тогда мы постараемся с вами пройти это, в общем-то, тоже, опять же, по объяснениям, немного разбавленным между Раби Цадоком Акоином и мной, наверное. То есть это не совсем так, как это написано в Раби Цадоке Акоине, но давайте посмотрим, постараемся объяснить, как это связано, да, эти шесть разделов с этими словами, и как мы можем приобрести шесть качеств, достичь шести кладов, да, скажем так, в нашей жизни. Итак, вера – это зроем, а именно законы, как мы уже сказали, зроем – это законы, сельскохозяйственные законы, и Масехет Брахот, благословление, что написано, что тот, кто соблюдает эти законы, а именно мы знаем, что человек, который посадил, вырастил урожай, он обязан, во-первых, отнести первинки в храм. От урожая он должен отделить трума в коину, десятину левиту, вторую десятину съесть в храме или отдать бедным в зависимости от года. Есть еще много вещей, ПА, олелот и так далее, которые он должен оставить беднякам на поле. Кроме этого, да, если человек соблюдает все эти законы, он достигает уровня веры, верующего человека, потому что понятно, что когда человек вырастил все своими руками, отдать потом это кому-то очень тяжело, и когда он отдает десятину, он показывает, что он полагается на Всевышнего. Он готов отдать, понимая, что это не его деньги, это ему не принадлежит. Всевышний сказал отдать, значит, это не его. Это только на определенном уровне веры можно этого достичь. Также и с десятиной денег. Да, понятно, что человеку тяжело отдать то, что он заработал, но если он будет верующим, понимающим то, что десятина, в общем-то, не его, она ему передана Всевышним только для того, чтобы передать ее дальше, то он будет смотреть на это совсем по-другому. И именно такой человек достигает такого уровня понимания вера. Кроме этого, благословление также. Почему мы благословляем? Не потому, что надо благословлять перед едой и после еды, а и молиться нужно тоже три раза в день, а потому, что это наша служба перед Всевышним. Да? Мы верим в то, что все принадлежит в этом мире Всевышнему, и чтобы поесть, нужно попросить у него разрешения, благословить его, и чтобы у нас день прошел хорошо, нужно, в общем-то, помолиться. Поэтому именно трактат Брахот и законы сельского хозяйства, сельскохозяйственные законы, они нас помогают нам достичь уровня называемого вера. Второе, самое, наверное, легкое, времена, это седер моэд, а именно законы шаббата и праздников, которые нам помогают понять, что у Всевышнего есть такое понятие время. И у каждой вещи есть свое время. Ты учишь, что у всего есть свое время, и в суке нужно сидеть в сукот, а мацу есть в Песах. И не наоборот. Да? То есть мы понимаем, что наш мир создан по времени, и у каждого времени есть свое особое значение. И на самом деле в более глубоком понимании, это что у каждого времени есть свое особое исправление этого мира, и каждое время нужно его схватить, чтобы удостоиться того, что твоя жизнь не прожита зря. Следующее – это раздел с нашим, женщины, связанный с семейным правом. Он называется силой. Почему? Потому что написано в Пиркей Авот, что кто сильный, тот, кто побеждает свое злое начало, плохое начало, свои вожделения. И как раз наибольшее вожделение у человека именно в законах, связанных с этим разделом, да, определенное ограничение близости между мужем, между мужчинами и женщинами, находится именно в этом разделе. Именно там человек должен быть силен, в том плане, что он должен победить свое злое начало. Следующее – это избавление. Давайте немножко сейчас остановимся и перейдем к двум последним, а потом вернемся к Незикин. Итак, знание – это служба в храме. Почему? Потому что наибольшие в Торе законы, связанные со храмовой службой, написаны очень подробно, и у каждого жертвоприношения есть свои законы. Поэтому, если правильно учить письменную Тору и устную Тору, устная Тора, когда она занимается службой в храме, она наиболее основана на письменной Торе, и человек получает именно широкие, глубокие знания именно в этом разделе. А понимание, даат он постигает с изучением таарот, потому что именно с разделов, разделов, связанного с духовной чистотой, когда человек входит, достигает уровня духовной чистоты, он может достичь такого уровня, как руах кодыш, быть готов к получению пророчества. Давид Амелах, царь Давид, просил, чтобы у него был лев таор, сердце чистое, чтобы познать Всевышнего. И после этого он пишет псалмы Давидовы, постигая руах кодыш. И это как раз постижение, да, понимание, уровень понимания, когда человек полностью связан со Всевышним, с этим миром и с этим миром. И этого можно достичь, только постигнув чистоту, духовную чистоту. Теперь и последнее. Это избавление, раздел избавления. Это касается закона, назикин, да, ущербов. Почему законы, почему законы и раздел Мишны Назикин, он называется избавлением? Потому что в первую очередь вообще невозможно существование мира без законодательства, а люди поубивают друг друга, если не будет какого-то четкого закона, во-первых. Во-вторых, там же находится Пиркей Авот, а именно мораль, религиозная мораль в этом разделе. Но кроме этого есть и более глубокий смысл. Мы не говорим об избавлении частном от, да, в том, что один другого не убьет или не пограбит, а мы говорим о том, что тут же также зашифровано конечное избавление, потому что начинается раздел Назикин с четырех, а вот Назикин с четырех, с четырех основных отцов, источников ущерба. И там, на самом деле, в этих мишнайот зашифрованы четыре галута, которые еврейский народ пройдет в истории. Мы, значит, четыре галута, которые вся история еврейского народа, четыре галута, которые еврейский народ должен пройти. Все они зашифрованы, в общем-то, в разделе Назикин, и именно поэтому он и называется «Избавление», потому что в итоге Постигнув его, мы можем тоже достичь окончательного избавления, не только частного. Большое спасибо за урок. Мы сейчас переходим к чтению Тейлим.
Это вам спасибо большое, Квода Рав, за урок. Нам только одно удовольствие с вами. Спасибо вам большое.